Спящий ангел. Часть четвертая. Сегодняшняя ночь возврату и обмену не подлежит. Наконец наступила настоящая весна. Пробужденные теплым солнышком городские улицы уже больше не печалили, а влекли сладким, щемящим предвкушением чего-то нового и долгожданного. Одиночество уже не томило, напротив, давало время осознать себя в происходящей череде событий, знакомств и причудливых поворотах судьбы. После интенсивной дневной работы вечером я стремилась выйти из дома и проходила пешком множество километров, постигая сокрытую таинственность старого города. Поздним вечером в полной тишине я надевала золотое платье и, расслабившись, погружалась в иную реальность, мистическую, но явно существующую для меня в те дни. Все в этом мире совсем не так, как видится. Все скрыто и явно одновременно. Стоило мне зацепиться мыслью за крохотное, казалось, мимолетно почудившееся ощущение, отличное от того, что видят мои глаза и слышат уши, как понимание иной реальности, здесь и сейчас находящейся, разворачивалось, как из катушки скрытой киноленты. Две жизни и две реальности протекали перед внутренним взором. Одна виделась всем и была явной по определению, вторая была истинной, но сокрытой, умопомрачительной своей правдой и беспощадной к осознанию этой истины. Я схожу с ума, мир разделился на две части, и в которой же из них я теперь живу? Научись, наконец, отличать свои мысли от знаний, что приходят к тебе. И больше не называй естественность сумасшествием. Привычно начался внутренний диалог. И как же я могу отличить, если все эти мысли во мне самой? Ваш людской мозг туп и не способен генерировать мысли. Он выстраивает длинные цепочки, соединяя их в логические для вас фразы. Он делает это долго и с трудом, оправдываясь тем, что существует время. На самом деле истина приходит в один момент и возникает в тебе как единое и целостное знание. Эти знания легко отличить тем, что они невесомы и, словно мимолетно касаясь, ускользающие малы и едва ловимы, но едины и одномоментны. Как только ты услышишь скрип и грохот соединяющихся логических цепочек, это работает твой примитивный мозг. А когда ты просто знаешь, но не знаешь откуда и почему, это истина, которая целостна, но пришедшая к себе как часть, ибо целостное ты не сможешь объять. Я попробовала вызвать в своем воображении образы знакомых мне людей, переходя от одного к другому, не думая при этом об уже известных мне характерах и чертах личностей, без анализа, только образ. И в какой-то момент череда ликов вдруг сменилась странными обличиями и состояниями, связанными с этими людьми. Это было невероятно захватывающе и интересно. Я понимала, что в такие моменты начинала видеть иную, скрытую суть этих людей, их истинное лицо. Одни из них с крепко закрытыми глазами спали, запечатанные в конверт. Другие бегали по краю детской кроватки, заглядывая вниз. Иные определенно боялись и испытывали страх. Иные с любопытством приоткрывали уголок конверта и наблюдали за миром одним глазком. Я подумала о своем давнем друге, что учил меня многому – расслаблению и осознанию, пробуждению и чуткой отстраненности. Он представился в виде индейца с гребнем из колыхающихся и исчезающих в пространстве перьев на голове. Но если только я совершала попытку разглядеть детали и подвергнуть хотя бы какому-либо малому анализу увиденное, как образы тут же распадались, и мои знакомые, словно надев маски, уже представлялись в своих естественных для повседневности обличиях. С этого момента в жизни я стала смотреть в нужный мне миг на собеседника подобным абстрактным зрением, без сопровождения собственными мыслями. И человек, странным образом в одну секунду фотосмагорично преображаясь, показывал свою истинную сущность. Множество раз мой разум отказывался верить пришедшему пониманию, ибо эти видения порой полностью расходились с тем, что видят глаза и слышат уши. Но всякий раз, с течением времени, та едва уловимая, но единственная и целостная истина подтверждалась последующими событиями и поступками этих людей. Теперь каждое мое утро начиналось не просто с отработанных физических упражнений, а проделывание каждого движения под пристальным взглядом внутреннего осознанного «я», с обращением каждой клеточки, каждой частицы своего тела, научась видеть и уважать личность в себе, любить свою проявленную физическую плоть. С новыми ощущениями и удивлением постепенно приходило понимание того, с какой силой, непрерывным и мощным потоком течет жизнь внутри меня, с какой потрясающей ясностью работает разум, как чутка и светла душа, и, к сожалению, то, насколько туп и беспомощен мой человеческий мозг. Мозг и разум – абсолютно разные субстанции, а их взаимодействие и процессы совершенно перепутаны понятийно в нашей общепринятой реальности. Я вспомнила, что жила с такими ощущениями пробужденного сознания в далеком детстве. Затем был какой-то странный и достаточно долгий перерыв, граница которого совпала со смертью моего отца. И потом уже в юности это состояние вернулось, снова исчезнув примерно к 25 годам, когда я стала обычной молодой женщиной, плохо осознающей и ощущающей себя. Но вспомнилось, что в короткие периоды всплеска я наблюдала за собой и окружающим миром отстраненно и в то же время причастно, словно в интереснейшем кино. Теперь я осознала, что это условие непричастности к событиям и есть истинное и естественное состояние нашего существования. И оно, это состояние, так приятно. Но почему мы уходим от него? Что происходит или служит переходом к непробудному сну? Что закрывает наши глаза и пресекает доступ к сердцу? Но тогда, в детстве и юности, я жила, погруженная во все это, совершенно естественным образом, словно просто дыша воздухом. Никаких критических моментов раскрытия я не припомню. Теперь же пробуждения приходили порой с мучительной болью как душевной, так и физической. Интуиция обострилась до невероятности. Порой я доходила до такой степени слышания окружающего мира, что это пугало меня саму. Так однажды вечером вдруг возникло необоснованное, но непреодолимое желание сходить в магазин за сигаретами, которые, кстати сказать, еще имелись в наличии. К тому времени я уже приноровилась себя слышать и слушаться. Быстро собравшись, я вышла из квартиры. Вдруг мысль: «Телефон, возьми телефон». Но зачем? Магазин находился в 2 минутах ходьбы, поздний вечер, мне и так мало кто звонил. Но вернулась и телефон взяла. Быстро идя по улице и не снижая скорости, прошла первый близ находившийся магазин. Что я делаю? Я прошла мимо магазина. Ладно, зайду в следующий. Но и тот, следующий, я прошла, не останавливаясь, лишь увеличив скорость шага. Странно, я не могу остановиться. Впереди сквер, на углу есть маленький магазинчик. С усилием заставляю себя зайти и купить сигареты. И, о ужас, что я делаю? Я иду в вечерний сквер. Это может быть опасно. Ну ладно, сяду на крайнюю скамью и покурю. Дойдя до сквера, я увидела на скамье пожилого, плохо одетого мужчину. Что я так пялюсь на этого старика? Зачем он мне нужен? Что я так смотрю на него? Что это? Дура. Что же я такая дура? Зачем я иду к нему? Полно пустых скамеек рядом. Дочка. Дочка. Я едва услышала его тихий зов. «Дочка, вызови скорее неотложку. У тебя телефон с собой?» «Прошу, прошу, ни у кого телефона нет». Быстро набираю номер скорой. Достаю из кармана мужчины паспорт, называю возраст, имя, примерные симптомы и причины вызова. Сажусь, жду. Скорая подъехала почти сразу. Старика вступили врачи, и я ушла. Так я поняла, что наши ангелы-хранители общаются между собой. Как бы смешно это ни звучало, но они общаются, просят друг друга о помощи, спасая своего подопечного, и ведут человека, могущего помочь, договорившись в свою очередь с его ангелом-хранителем. На следующий вечер, связавшись по скайпу, я рассказала эту историю Мартину, полагая, что мы обсудим ту зыбкую грань жизни и бездны, наш беспробудный сон и так необходимое пробуждение. Но ничего, кроме равнодушного «Странная ты, Ася», я не услышала. Неожиданно Мартин спросил: «Как там Марина?» Я молча уставилась на Мартина в недоумении. «При чем здесь Марина?» Эта моя новая знакомая оказала мне несколько услуг по приезду. Я была полна благодарности, мы даже начинали дружить, но дружба как-то не складывалась. Я рассказывала новой знакомой о Мартине. Несколько раз она была свидетелем наших разговоров в скайпе и по телефону. Одинокая и потерянная Марина вызывала жалость, и я с радостью делилась своей любовью, шутя говорила: «Лети, лети, любовь, на Марину напади». «Марина? Да ладно, так, забудь. Я просто так спросил». Общаясь же с Мариной, я неожиданно пару раз слышала такую же фразу. «Как там Мартин?» «Нормально все. А что такое?» «Да ничего, я просто так спрашиваю». Однако на их личных страницах интернета было видно, что они общались, активно появлялись взаимные комментарии к фотографиям и лайки. Я относилась к этому легко, с иронией, и была далека от каких-либо крамольных мыслей. Это же все пустяк, этот интернет. Мы же не школьники, чтобы всерьез относиться к подсчету лайков под фото. Но в следующих беседах, когда Мартин в очередной раз поинтересовался Мариной, я не выдержала. «Мартин, а вы можете сами там как-нибудь договориться, без меня? Ты можешь ей позвонить в скайпе, так же, как звонишь мне. Вот и узнаете друг у друга оба, как вы там». Мартин опешил и промолчал. Без слов стало понятно, что в скайпе они уже пообщались. В этот момент мне впервые стало больно от ревности. Я недоумевала, не верила, отказывалась понимать и слышать то, как Мартин нахваливал ее творческие способности, интеллект и сообразительность, выдавая тем самым взаимную симпатию, проистекающую из совсем небезобидных и частых бесед. «Мартин, вы можете общаться, переписываться, разговаривать, что там еще. Вы вправе делать выбор и жить так, как делаете. Но еще, если хочешь, то можешь учесть». И я поступила, как настоящая стерва. Я разоблачила перед Мартином несколько ее тайных трюков и уловок в отношениях с другими мужчинами. Да, я так поступила. Быть может, потому что струсила. Я боялась потерять Мартина. И даже если не я должна была быть возле него, а другая, но только не эта женщина. Я слишком хорошо ее узнала к тому моменту и слишком многое понимала. Итак, с Мартином мы созванивались все реже, и общение это сводилось к дежурным пустым фразам. Был момент, когда я свалилась с жуткой простудой при высокой температуре, соответственно, не выходя в эфир. Придя в себя через неделю, я позвонила Мартину, но, к сожалению, он даже не заметил моего недельного отсутствия. Я всерьез решила расстаться. Это было концом всего, если бы не дальнейшие события, произошедшие в моей жизни. К маю я устроилась на 2 дня в неделю преподавателем музыки. Скромная зарплата за уроки помогала выжить между концертами, которые частенько отменялись или не приносили никаких денег. Однажды мне потребовалась более серьезная подготовка концерта, и для этого нужны были документы какой-либо организации, печати и банковские счета. Поискав связи среди своих новых знакомых, мне пообещали устроить встречу с одним влиятельным мужчиной, владевшим фирмой и согласившимся предоставить для работы свои документы. Перед встречей я стала тщательно продумывать свой гардероб, в котором предстояло идти на переговоры. «Это будет мужчина. У меня нет шанса на ошибку. Я должна непременно понравиться и провести переговоры в свою пользу. и я надела черный обтягивающий свитер, короткие серые шорты на плотные колготки бордового цвета, обулась в изящные черные кожаные сапоги с высокими голенищами и напоследок нацепила подходящую бижутерию. Легкие локоны на волосах, дымчатый макияж для глаз, делающий взгляд томным, и пару капель парфюма. Получился образ эдакой гламурной и одновременно деловой современной леди, знающей себе цену.